Друзья, сегодняшняя тема, она записана вот у вас на последнем плакате. «Новая жизнь – это жизнь в ожидании встречи со Христом». Друзья, все люди этого мира, которые только есть на свете, они согласны с тем, что когда-нибудь настанет конец света. Просто, то есть если вы встретитесь с человеком и будете с ним разговаривать, то у вас есть одна точка соприкосновения, как это учат на курсе апологетики. Это точка согласия с тем, что все люди согласны с тем, что когда-нибудь эта жизнь на этой земле закончится. Просто у нас есть разномыслие в том вопросе, когда это будет. Христиане считают, что это будет в обозримом будущем. Ученые этого мира считают, что это будет через миллиарды лет или миллионы лет. Но, тем не менее, все согласны, что когда-нибудь конец придет. Но, друзья, тем не менее, какую бы точку зрения ни придерживался конкретный человек, через миллионы лет будет конец света или вот в обозримом будущем, для каждого конкретного человека, для вот этого или этого или этого, конец света наступит в ближайшие 80 лет. Это 100%. Согласны, да, друзья? Поэтому, в общем-то, тема об ожидании встречи со Христом, она интересна нам не только в свете каких-то глобальных событий, но и в свете жизни каждого конкретного человека. Если кто-то говорит: ой, там миллионы лет солнце будет остывать, и только тогда жизнь на земле прекратится, время еще есть, да? Как один мальчик сказал мне, что если бы Пушкина не убили на дуэли, ему сейчас было бы там 250 лет было бы сейчас, да? Друзья, все равно больше, чем 100 лет человек не проживет, и каждый из нас будет встречаться со Христом в самое ближайшее время. К сожалению, друзья, или, может быть, не к сожалению, а так по факту, эта встреча для каждого из нас может произойти в любой момент. Мы в последнее время все чаще и чаще слышим об автомобильных катастрофах, о каких-то, может быть, происшествиях, о болезнях, которые уносит души или жизни даже самых молодых людей. Недавно с подростками нашей церкви мы решили пойти на кладбище. Такой у нас была экскурсия на кладбище. Я взял мальчиков только, и мы пошли на кладбище. Вот. И у нас была цель посмотреть возраст похороненных людей там. Вот. Это одна цель была, а вторая цель была найти самое старое захоронение на кладбище. Но на нашем. У нас в городе несколько кладбищ. Есть одно вообще старинное, там где-то вот 19 века даже захоронение есть. А вот в нашем райончике, где мы живем, самое старое захоронение – это 1926 год. Вот. Но это одна из целей. А вторая цель была посмотреть, какие даты стоят на этих нагробных памятниках. Мы ходили и смотрели, и я смотрел, что, друзья, среди мальчишек не было ни шуток, не было ничего. Один мальчик остановился у кладной могилы, смотрит и говорит: а ему было столько, сколько мне сейчас, 13 лет. Потом мы смотрим, что стоит могила, и там, ну, видимо, мама и дочка похоронены. Потом большой памятник, сразу несколько человек. Друзья, в общем-то, это неплохая такая экскурсия. Я вам тоже рекомендую иногда посещать кладбище и просто посмотреть на те цифры, которые там стоят. И вы увидите, как очень много людей там даже вашего возраста. Поэтому, друзья, быть готовым к встрече со Христом – это очень важно. Однажды я летел в город Мурманск на самолете, и была пересадка Ростов-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Мурманск. И самолет, который вылетел с Ростова, сильно задержался. Задержался так, что стыковка, ну, буквально была короткая. И я стюардессе говорю: у меня стыковочный рейс на Мурманск. И она позвонила-то на землю и говорит: вас будут ждать. И вот самолет прилетел, за мной подогнали отдельную машину, меня привезли туда. На входе в аэропорт уже стоял человек, который с документами оформленными стоял. И вместе со мной он побежал. А в Петербурге довольно длинный такой, ну, много бежать надо. Вот. И мы бежали долго, и перед нами как бы не было проверок, и все быстро. И вот уже автобус, ну, кто летал на самолетах, знает, там от аэропорта до самолета ведет автобус, везет. И вот автобус стоит, и дверь открыта, и он ждет меня. И я вбегаю в этот автобус, двери закрываются, и кто-то говорит: ну, наконец-то! И я вдруг понял, что это люди, которые долго, ну, наверное, минут 20, они ждут меня. Вот. Ну, я-то сильно не виноват. И я ему говорю: а как раз это был декабрь месяц, помните, может, это был такой год, когда, я не знаю, как в Украине, но в России все ожидали, что там 20 какого-то там декабря, да, будет конец света. Везде плакаты висели: конец света объявлен был. Ну, я сначала думал, это электричество выключил, а потом это вот. И вот я вбегаю, и говорю, и они говорят: наконец-то, мы здесь 20 минут стоим. Я говорю: вы поймите, я не виноват, рейс задержали. Ну, я всему автобусу говорю: вы простите меня, но я не виноват. И один человек говорит: на страшном суде оправдываться будешь. А друг, и тема зашла, и а другой говорит: а ты знаешь, что скоро конец света? И вот как на этот вопрос ответить? Ну, я-то знаю, что Бог-то не дал нам права определять, когда конец света. И он мне говорит: а ты знаешь, когда конец света, что скоро конец света? И я ему говорю: я готов. А вы? И такая пауза. И он говорит: хитрый вопрос. Я говорю: нет, вопрос не хитрый. Готов ли ты к восхищению? Есть такое даже стихотворение, что разговор был, помните, там какой-то там тихий, не помню. И вдруг вопрос: а готов ли я к восхищению? Друзья, вот мы говорим об этом очень часто, но на самом деле, а вдруг сегодня восхищение? А вдруг сегодня восхищение не общее, вот всех мы всем возьмемся, а для кого-то конкретно из нас, для меня или для вас? Вдруг Господь сказал, что все время жизни этого человека закончилось. Новая жизнь – это жизнь в ожидании встречи со Христом. Друзья, готовы ли мы встретиться со Христом? Для того, чтобы рассуждать об этой теме, я хочу прочитать целую главу. Я очень долго сомневался. Вчера, помните, я тоже сказал, что хотел бы целую главу прочитать, но прочитал все-таки 6 стихов всего. А сегодня я, и так пытался ее сократить. Ну, никак не получается, друзья. Поэтому давайте мы внимательно прочитаем вместе с вами вторую главу второго послания к Фессалоникийской церкви. Вторая глава второго послания. Друзья, иногда бывает так, вот у нас такое задание на курсах есть библейских в Обширонске. Брат выходит, ему говорят: нарисуй словами картину. И он должен словами нарисовать картину. Вот апостол Павел здесь рисует картину. Картину будущих событий. Друзья, в мою задачу сегодня не входит истолкование эсхатологии, то есть истолкование будущих событий. Когда будет тысячелетнее царство, придет антихрист, когда церковь будет взята до или после великой скорби. Друзья, все эти вопросы мы оставим вне сегодняшней проповеди. Но вот из этой главы мы возьмем основные мысли, которые работают как для всеобщей церкви, то есть для всеобщего восхищения, для всех, так и для жизни каждого отдельного человека. Это тоже работает, в каком бы веке он ни жил и в какое время бы он ни жил. Поэтому я сейчас буду читать все эти 17 стихов, а вы в своей голове попытайтесь нарисовать картину, как все это будет. Хорошо? И потом мы постараемся с вами сравнить, у нас общая картина получилась или нет. Итак, второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава с 1 стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Но не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким несправедливым обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. И да будут осуждены все, не верившие истины, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные, от начала. Через освящение Духа и веру истины избрал нас ко спасению. Что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине избрал нас ко спасению. Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Дорогие друзья, истина о пришествии утверждается здесь в самом начале. Молим вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Друзья, это очень важно, чтобы мы всегда помнили о том, что скоро придет Христос. Друзья, напоминание о пришествии Христа в нашей жизни, оно очень важно, и оно приводит наши мысли, наши дела в порядок. Ну давайте мы посмотрим, как здесь развиваются события. Со 2 по 3 стих имеется очень необычный текст. Но почему необычный? Я в своей такой, я преподаю на курсах, и вот в своей такой преподавательской деятельности я этот эксперимент проводил очень много раз. Я давал этот текст для проповеди братьям. Друзья, почти всегда, за очень-очень редким исключением, братья отказывались проповедовать на этот текст. Почему? Потому что в этом тексте как будто бы содержится очень странная мысль. Мысль, непривычная для нашего слуха. Какая мысль содержится в этом тексте? Кто может из вас сказать? Давайте мы сделаем как небольшой разбор. Какая мысль содержится во 2 и 3 стихах? Я прочитаю. «Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе». Ну и там дальше. Какая мысль содержится в этом отрывке? Вы можете сказать, сестры? Что день Господень не скоро придет, да? Точнее, тут нет мысли, что не скоро, но, по крайней мере, не сейчас. И вот братья говорят, нам сложно на текст проповедовать, потому что мы обычно говорим, братья и сестры, скоро Господь придет, скоро Господь придет. А тут Павел говорит, не спешите колебаться, что скоро придет, еще не придет, не переживайте, да? И вот как вообще об этом сказать? Тут такая мысль содержится. 2000 лет назад, да. То есть сейчас уже время. Друзья, конечно, здесь этой мысли нет. Вообще апостол Павел утверждает во всех посланиях, что скоро придет Господь, и мы должны его ожидать. Конечно, сам себе он противоречить не может. Здесь немножко другая мысль. Здесь имеется в виду мысль, что вы не должны смущаться от людей, которые спекулируют на этой теме. Друзья, вот мы ожидаем с вами Господа. И мы знаем, что Господь скоро придет. И я не знаю, когда Он придет. Он может прийти сегодня вечером, а может быть через год. И я не готов проповедовать, не переживайте, у нас еще масса времени. Потому что Священное Писание не дает нам такого основания. Но, друзья, когда вот есть вот в этой ситуации есть большая опасность, что есть огромное количество людей, спекулирующих на этой теме. Я уже приводил пример, что у нас в России даже плакаты висели 21 декабря «Пришествие Иисуса Христа» или «Пришествие Господне». Однажды мы сидим с Александром Александровичем на детском семинаре в Краснодаре, а это был как раз тоже очередной день, когда должен Христос был прийти по пророчеству кого-то. Там это было в мае месяце, несколько лет назад. И я ему говорю, Александр Александрович, вы знаете, что сегодня Христос должен прийти? Он говорит, да с этим детским семинаром, как обычно, все пропустим. Вот. Друзья, то есть, вы знаете, оно получается так, что люди начинают говорить, вот сейчас Господь придет, сейчас Господь придет, и вот сейчас. И очень многих людей это в смущение вводит. Друзья, люди в страх пребывают, люди начинают верить лжи. И я понимаю, что это определенное действие сатаны. Он таким образом людей как бы расслабляет. Он говорит, вот было обетование, не исполнилось, вот обетование, не исполнилось, вот обетование. И у людей даже это в шутку стало превращаться. И уже серьезно к этому не относится. Это примерно как про того мальчика, который кричал «волки, волки», помните, да? А потом, когда волки пришли, и уже никто ему не верил. Друзья, то есть сатана, он знает, что Христос придет. И он желает извратить вот это время ожидания, и один из методов извращения, он начинает неправильно истолковывать, как это все будет. Друзья, и наша с вами задача не поддаваться на это. Нам Господь конкретно сказал, ожидайте, и когда вы придете, вы будете об этом знать. Однажды Иисус, когда Он придет, вы будете об этом знать. Однажды Иисуса Христа спросили, Господи, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия? Он дал целый ответ, а в конце говорит, где труп, там соберутся и орлы. Вы знаете, что означает это выражение? Это просто пословица. Это пословица, которая в древности у евреев означала, там видно будет. То есть не пройдет мимо вас. Вы обязательно об этом узнаете. Но в русском языке аналог этой пословицы «шило в мешке не утаишь». То есть, а где это? Да шило в мешке не утаишь. То есть обязательно заметно будет. Невозможно спрятаться. И поэтому и Христа спрашивают, когда это будет? Он говорит, увидите. Вот как вот поле, огромное-огромное поле. Где там труп лежит? Ну вот где орлы кружат, там и труп лежит. Невозможно не заметить. Хотя поле огромное, и десятки километров, но невозможно не заметить, потому что там орлы. Вот так и Христос. Он, Христос, придет, вы его узнаете, вы его увидите, вы не пропустите. Поэтому не ваша задача заниматься этим делом. Недавно у нас был праздник Вознесения, да? Троица, Вознесение до этого. И вот там есть такой интересный текст. Когда Христос возносится на небо, то ученики стоят и смотрят на небо. Вот давайте представим эту картину. Гора, и ученики смотрят на небо. Вот они смотрят, Христос удаляется, точка, потом исчез. Кто-то говорит, ну, вот я еще вижу, а кто-то говорит, я уже не вижу, и вот он исчез. И вот они стоят и смотрят на небо. Вот хорошо они делают или плохо? Хорошо, а потом ангелы спускаются и говорят, ну что вы стоите и смотрите на небо? Друзья, вот на небо смотреть очень хорошо. Многие люди, они много теряют, что они смотрят на небо. Но только стоять и смотреть на небо тоже плохо, друзья. И ангелы говорят, посмотрели на небо? Хватит. Вот что вы стоите и смотрите на небо? Идите и делайте, что он вам сказал. Друзья, наша-то задача не стоять и смотреть на небо, когда Христос придет. Наша задача ожидать его действенно. То есть наша задача ожидать его в деле. И очень многие люди, я еще раз говорю, спекулируют вот на этой фразе. И он говорит, не смущайтесь ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного. Вот будто уже наступает День Христов. Когда он придет, День Христов, вы об этом узнаете. Друзья, еще один момент. Я вам хочу сказать это. Это тоже поражение, которое затрагивает христиан в наше время. И даже в наших церквах это поражение иногда происходит. В чем оно заключается? Один довольно хороший, интересный христианин, богослов, сказал такую фразу. Вот послушайте внимательно. Сатане во время последнее, перед пришествием Иисуса Христа, удалось добиться большого результата или большого успеха. Он смог переключить свое внимание, он смог переключить внимание христианина с вопросов о спасении души на пачки с молоком, на которых они ищут три шестерки со штрих-кодом. Понятна мысль, да, друзья? То есть сейчас это очень развито. А можно ли принимать биометрические паспорта? А можно ли там вот три шестерки там в книге? А вы знаете, что масоны, они вот это придумали. А вы вот недавно мне брат они присылают такую статью и говорит, вот ты знаешь, это непроверенная информация, непромеренная, но очень важная. И там заговоры мирового правительства против верующих христиан. Друзья, я прочитал название и дальше даже читать не стал. Друзья, нас нигде Священное Писание не призывает вообще интересоваться этими вопросами. Друзья, мы можем очень много посвятить свое внимание. Вот представьте себе, что если бы сейчас вот вышел сюда человек и сказал, я сейчас вам буду рассказывать о последнем времени, о чипах, о вот этим. Знаете, какое внимание было бы, да? Огромное количество. Все бы спрашивали, а чипы какие там бывают? Такие, друзья. А на самом деле, это вопрос незначительный. В Библии в нему уделяет внимание очень мало. Она больше говорит о том, и сейчас мы посмотрим, какие мы должны быть в святой жизни, какие мы должны быть в отношении слова, какие мы должны быть в отношении благовестия, какие мы должны быть в отношении чистоты и целомудрия. Вот такие. А все остальное, друзья, это не в нашей зоне интересов. Это не то, что должно нас волновать. Вот есть такая теория, это как бы практика, да, вот человеческой жизни. Я еще в детстве ее прочитал, мне она понравилась. Вот если взять вот человека, вот я нарисовать, букву Я, да, и вот провести круг вокруг него, и там нарисовать предметы, за которую он ответственный. Ну, например, он ответственный, например, за свою там жизнь, там, за свою учебу, за отношения с родителями. Вот как бы зона его ответственности, то, за что как бы он отвечает. А потом нарисовать большой-большой круг, это то, за что он переживает. Вот за что он переживает. И вот у обычного человека вот зона переживаний намного больше, чем зона ответственности. Ну вот, например, вот у вас курс гривны сильно упал, да? Вы переживаете за это или нет? Привыкли, да. Но все равно какое-то переживание есть, да? Вот мы переживаем. Вот сейчас в России принимается закон о миссионерской деятельности. Ну, тоже переживаем мы. Друзья, где-то я слышал, например, допустим, там, вот я недавно узнал, что в Австралии какой-то вид животных вымер, полностью вымер, из-за того, что глобальное потепление. Ну, я как-то загрустил по этому поводу. Вот вымер. Я даже не знал, что он существует, этот вид животных. А когда узнал, что он вымер, мне стало грустно. Ну, как-то переживаем. Друзья, вообще человек, ему свойственно переживать за многое. Но, это нормально, это неплохо, но, друзья, ну вот мудрый человек, он хоть и переживает за многое, но его сосредоточенность на том, на что он может поменять. Вот у меня, например, есть семья, это моя зона переживаний. Есть друзья, есть церковь, есть служение, есть моя личная жизнь. Друзья, и вы знаете, как очень много людей переживают обо всем. Вот они переживают об этом, об этом, об этом, но ничего не делают внутри вот того, что они должны делать. Вот у Крылова есть такая басня интересная, мне всегда нравится, я часто привожу в пример. Когда три крестьянина с работы с Москвы шли в свою губернию. И по дороге попросились ночевать, ну, работники, попросились ночеваться в дом один. И там открывает им крестьянин тоже, и они попросили к нему переночевать. Он говорит, я вас пущу переночевать, без проблем, но у меня еды нет. Ночлег дам, а еды нет. Он говорит, ну ничего. И вот он им поставил одну тарелку каши или там борща, вот одну тарелку поставил, больше ничего у них не было. А их трое мужиков таких, работников, которые устали. И вот смотрит на эту тарелку, и вдруг один из них говорит, а вы знаете, что в Индии набирают солдат в армию, скорее всего, война будет. И вот эти двое начали между собой говорить, с кем война, почему война там и так далее, и так далее. А этот третий, который задал тему, он все съел, пока они между собой разговаривают. И вот Крылов заканчивает свою басню такими словами. Иному до всего есть дело. Что будет в Индии, когда и от чего, все ясно для него. А у самого деревня между глаз горела. Ну, то есть вот рядышком, да. Друзья, вот сатане ему удается отвлечь наше внимание. Друзья, Бог говорит, Христос говорит, Священное Писание учит, вот скоро я приду, чем вы должны заниматься? Своей жизнью, своей святостью, своим служением, своим церковью, вот этим заниматься. Сатана говорит, слушай, да это неинтересно, давай мы про чипы с тобой поговорим. Давай мы с тобой поговорим про какие-то, там, с масонов. Давай мы с тобой поговорим про это, про это, про это. Человек все этим начинает заниматься, он начинает в это вникать, он начинает вот об этом читать постоянно. Ему вопросы святости. У него там с родителями проблема. Ему некогда этим заниматься. Он занимается чипами. У него там служения в церкви никакого нет. На него нареканий от пресвитеров. Он в церкви проблемы создает. Это все ерунда. Я занимаюсь. А про масонов зато я все знаю. Понимаете, да? Друзья, и сатана радуется. Человек, казалось бы, занимается вопросами пришествия Христа, но на самом деле, друзья, он далеко не готов. И апостол Павел пишет, не спешите колебаться умом, не отсмущайтесь ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Это все не то. Есть Божий план, есть Божий путь, есть Божьи задачи, которыми вы должны заниматься. Кстати, обращу внимание, интересно. Итак, давайте представим Фессалоникийскую церковь. Это второе послание Фессалоникийской церкви. Однажды апостол Павлу дошел слух о некоторых переживаниях в этом городе Фессалонике, и он написал им первое послание, ну, которое мы знаем как первое послание Фессалоникийской церкви. Они его получили, они его прочитали, и после этого послания в эту церковь приходит еще одно послание Фессалоникийской церкви, которое было подписано апостолом Павлом, но оно не было написано апостолом Павлом. Это было ложное послание. В то время так часто делали. Друзья, и фессалоникийцы, не разобравшись в том, что это ложное послание, приняли его и начали ему следовать. И когда апостол Павел услышал, что они приняли ложное послание за его подписью, он быстренько-быстренько пишет второе послание, посылает еще раз второе послание, в котором он говорит, не верьте посланию, как будто бы нами посланному. У меня возникает вопрос, как вы считаете, почему фессалоникийские верующие так быстро приняли ложное послание апостола Павла, в нем не разобравшись? В чем была проблема? А проблема была, знаете в чем? В деянии апостолов, когда только-только верующие, вернее, апостолы пришли в Фессалонику, там еще вообще верующих не было. И там они проповедовали. И написано, что фессалоникийские уверовали. А потом апостолы пошли в город Верию. И помните, как про верийцев написано? Здешние были более благомысленнее, чем фессалоникийские. А в чем их благомыслие было? Ибо они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Друзья, вот фессалоникийцы, они еще в своем неверующем состоянии были такие вот легковерные, такие, знаете, ну вот такие вот падки на какую-то вот информацию. К ним пришли апостолы, сказали, они уверовали без рассмотрения. Казалось бы, хорошо, слава Богу, но апостол называет их неблагомысленными, нерассудительными. Они не укрепились в этой вере. И теперь прошли годы, прошли даже десятилетия, и та же самая проблема. Приходит ложное послание, и они ему легко верят. Друзья, и поэтому апостол Павел в этом послании фессалоникийцам пишет, что знаком моим во всяком послании служит то, что я своей рукой пишу. Приветствие. Ну, это в 17 стихе, да? Друзья, то есть апостол Павел их упрекает в том, что они так быстро поверили в это послание. Друзья, но эта ситуация похожа и на нас с вами. Как легко сейчас мы верим любой информации. Как легко мы можем впасть в какую-то панику. Там кто-то нам что-то сказал, да, какой-то там источник информации непроверенный. И все, и мы уже все, там у нас уже какая-то там в голове происходит сумбур. И апостол Павел говорит, не надо. Есть Слово Божие. Вот в Него вникайте, Его изучайте, Его исследуйте. И тогда вот так и живите. А вот разные слухи, разные... как бы от духа какого-то, от слова, от посланника, даже как будто бы нами послано. Не надо смущаться. Друзья, еще раз скажу, в то время сатана использовал этот метод, чтобы смущать верующих, и в наше время. Знаю одну сестру, которая в крайнем унынии пребывает. Просто вот в унынии от ожидания грядущих бедствий. Она верующая христианка, но начитала всяких этих книг вот апокалиптических, насмотрела всяких каких-то вот таких вот фильмов, ну мы нельзя на фильмы смотреть, но вот она насмотрелась, вот, типа «Последнее время», там еще что-то. И она в такое состояние пришла, в такое, что она всего боится. Она боится ГМО, ИНН, она боится там паспортов биометрических, она боится абсолютно всего. Она из дома-то не хочет выйти, потому что она считает, что лучи какие-то на нее там направлены, и они ее там это, каким-то образом Царство Божие лишают. Друзья, вот во всем нужно иметь здравомыслие и рассудительность. Дальше, друзья. Вторая, у меня три мысли. Это была первая. Вторая мысль. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет. И вот мысль. Доколе не придет прежде отступления. Друзья, вот когда Иисуса Христа спросили о признаках последнего времени, вы помните, как Он ответил? В 24 главе Евангелия от Матфея. Он говорит, да не обольстит вас никто никак. Помните там, да? Или там еще такие мысли, что... чтобы вас не смутить, восстанут лжехристы, которые будут, да, знамениями, разными чудесами, вот, прельщать многих, и избранных в том числе. Друзья, то есть, когда речь идет о последнем времени, очень часто Священное Писание первым признаком, оно говорит об отступлении. Оно говорит о том, что в последнее время, перед самым пришествием, будет момент, когда на человека или на церковь будет определенные испытания обрушены. Я понимаю, даже, может быть, это не испытание гонениями, а может быть и гонениями, но чаще всего это испытание именно обольщением, таким образом, чтобы Церковь Божия отступила от истины. Друзья, и сейчас мы это очень наблюдаем. Я не говорю сейчас о церквах нашего братства, но если посмотреть на всеобщее христианство, давайте посмотрим на все церкви христианские, которые есть в мире. Наблюдаем мы отступление или не наблюдаем отступление? Мы наблюдаем отступление по всем фронтам. Друзья, даже в очень консервативных церквах, как шотландская или англиканская церкви, там уже рукополагают женщин-служителей. Там уже разрешают быть служителями людям нетрадиционной ориентации. Я прошу прощения за такие, да, подробности. Друзья, недавно в Германии я видел фотографии, я сначала не поверил, но видел фотографии и читал статью об этом. Недавно в Германии, это было год или полтора назад, когда была премьера очень известного фильма «Звездные войны». Вот. И в день премьеры там были целые, там по миру целые там представления по этому поводу. И вот в одной из католических, то есть одной из строгих католичеств, это традиционная строгая церковь, в смысле строгая, имею в виду по традициям по своим, а в этой церкви, в большой немецкой церкви, провели мессу в стиле «Звездных войн». То есть священники вышли, священнослужители, они вышли в облачении рыцарей-джедая, там всем прихожанам раздали вот эти световые мечи, там заходил этот Дарт Вейдер, который там вот воплощение зла и так далее. Я подробности знаю, не думайте, потому что я смотрел. Это, знаете как, я немножко отвлекусь. Ко мне один юноша подходит исповедоваться и говорит, вы знаете, у меня вот такая проблема, я так сильно увлечен игрой World of Tanks. То есть, как бы все, у меня, я целыми сутками играю, и он мне начинает рассказывать, я вот посвятил там этому, там столько-столько-то часов, там все, у меня танк там 11 уровня, вот там такая-то броня, начинает рассказывать все про эту игру, я слушаю, он так сильно сокрушался, исповедовался, а потом проходит неделя, я приезжаю в одну местность, и брат, подходит ко мне, у меня с вами беседа, можно? Я говорю, да. Вы знаете, у меня это проблема, я вот увлекся игрой World of Tanks. Я говорю, и какой у вас танк уровня какого? Он так, знаете, пауза такая говорит, что вы тоже играете? Я говорю, не... То есть это, ну откуда бы я знал такие подробности, да? Ну вот я говорю, вот мне только что мальчик один рассказывал, юноша. Вот так же и здесь. И, друзья, вот посмотрите. Смотрите, какая ситуация. То есть вот отступление. По всем деноминациям мы наблюдаем очень сильное отступление от истины. Сейчас, друзья, вот если кто-то следит за новостями, можете прочитать, например, последнее заявление, допустим, католического понтифика, да, вот Папы Римского, о чем он говорит. Мы можем посмотреть, что творится в других конфессиях. Даже в очень строгих церквах мы наблюдаем, друзья, отступление от первоначальных библейских истин. Друзья, и вот это очень серьезное переживание. Перед пришествием Иисуса Христа сатана бросит все свои силы на то, чтобы Церковь Божия отступила. И Христос об этом говорит, что сатана, что ищет даже избранных престить. Друзья, но нам большого дела до этого христианского мира нет. Мы больше переживаем о себе. Друзья, но это то же самое касается и вас. Посмотрите, в чем отступление? В чем отступление? Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Друзья, здесь показывается вот сама суть Антихриста. Я еще раз говорю, нет в моих целях сейчас излагать, будет ли Антихрист во время церкви, там, или пост, или до церкви. Но сама суть Антихриста в чем? В том, что он превозносит себя выше Бога. То есть он, для него Бог является ниже, чем он. И сейчас, друзья, задача Антихриста в том, чтобы христианин жил с этим понятием, что в его жизни Бог это не самый большой авторитет. Вот у Владимира Соловьева есть такое произведение, называется «Три повести об Антихристе». Никто никогда не читал из вас? «Три повести об Антихристе». И вот он там пишет, друзья, ну это как притча, как интересная мысль, но она очень яркая. Он описывает, что когда Антихрист придет в этот мир, то он начнет обольщать народы. А вот как обольстить народы, чтобы они Антихристу поклонились? Как это сделать? Ну, очень просто. Дай народу свободу перемещения. Дай народу финансы, чтобы он удовлетворял свои похоти. Дай народу свободу такую мнимую, да? И народ примет Антихриста очень легко. Друзья, в общем-то, мы, я думаю, будем это наблюдать. Потом, когда он обольстил народы, то он решил обольстить церкви. И вот он собрал представителей церквей, разных церквей, вот в свой храм, который он построил, здесь сидят православные, здесь католики сидят, здесь сидят протестанты. И вот он обращается к католикам и говорит, я знаю, как вы сильно почитаете, какая у вас была раньше власть, как вы сильно управляли людьми, сейчас у вас этой власти нет. Если вы встанете на мою сторону, но он, конечно, не говорил, что он антихрист, просто правитель, если вы встанете на мою сторону, я вам дам всю эту власть опять, вы будете царствовать, вы будете в почитании у всего народа, только встаньте на меня. И огромная часть католиков, почти все встают и переходят на сторону Антихриста. Он обращается к православным и говорит, я знаю, как вы любите древних христиан, как вы любите песнопения древних, как вы любите вот эти традиции. Я вам такие источники открою, я вам такие покажу древних христиан имена, я такие вам книги дам, которые вы думали, что уже потеряли, что вы будете вот просто... очень рады тому, что я вам дам. И они все встают, почти все, там маленькая кучка остается и переходит на сторону Антихриста. Ну как же, смотрите, он же нам откроет древние источники христианства. Он к протестантам обращается. Он говорит, я знаю, как вам ценно Священное Писание. Я вам дам институты по переводу Библии. Я вам снабжу деньгами, чтобы вы там писали толкования, чтобы вы создавали справочники. Вы будете издавать Священное Писание. Только вот, пожалуйста, на мою сторону, переходите и все. И вот большая часть протестантов приходит на его сторону, и вот сидит Антихрист, и вокруг него огромная-огромная толпа христиан. И тут маленькая кучка разных, вот они сбились в одну вот вместе, сидят такие. И он говорит, ну а вы? И он говорит, обращается к нему и говорит, скажите, что мне сделать вам? Я готов абсолютно на все, назовите любое условие. Я готов все, вот все что угодно сделать, лишь бы вы встали на мою сторону. Что хотите, называйте. И вот встает один старец, пожилой, и говорит, для нас очень важно Священное Писание, и поэтому мы рады, что вот ты предложил вот это. Но это тоже не самое главное. Для нас важна история церкви, и мы оцениваем твое предложение, но и это для нас не самое главное. И вот он перечисляет все, что предложил Антихрист, и как бы все это сдвигает в сторону. Он говорит, самое главное в нашей жизни – это Иисус Христос. Поэтому признай Иисуса Христа своим Господом, Богом и Спасителем, и мы будем с тобой, и больше нам ничего не нужно. А там в этой книге описывается, что единственное, что антихрист, он же против Христа, он не может этого сделать. Он готов на все, он готов хоры слушать, там, песнопения, он готов строить молитвенные дома, он готов даже переводить Библию, там еще. Но признать Спасителя Иисуса Христа своим Господом, признать Его своим Спасителем, Богом, Владыкой, друзья, он не может. И вот он стоит, и этот старец говорит: «Ну что же ты молчишь? Мы же от тебя не просим ни денег, ни власти. Мы от тебя просим только одно. Скажи: Иисус Христос мой Господь. Выше всего для меня Иисус Христос. Признай Его, исповедуй своим Господом, и мы будем с тобою». И там написано, как лицо Его стало искажаться, как Он стал в гневе, как Он стал, и потом Он разодрал одежды свои, Он стал гневаться. И тогда этот старец поворачивается и говорит своим вот этим оставшимся христианам. Он говорит: «Братья мои, это антихрист». И они уходят. Вот такая интересная мысль. Друзья, вы знаете, это глубокая мысль. Глубокая мысль. В чем самое главное отступление христиан в современном времени? Самое главное. Они не готовы дать Богу право царствовать в его жизни. Они не готовы дать Богу право властвовать в его жизни. Они не готовы, они готовы: «Господи, мы готовы на собрание ходить, мы готовы петь в хоре, но мы соглашаемся с тобой только тогда, когда мы согласны. А когда мы с тобой не согласны, когда мы с тобой в чем-то не... Господи, ну, у нас есть свое мнение». Вы знаете, я еще когда был молодой христианин, только уверовал, я часто этот пример привожу. Я читал 10 заповедей, помните, там: «Не убей, не прелюбодействуй» и так далее, и так далее. Вот, и там была одна заповедь, которая меня всегда очень смущала. Я не понимал, как она оказалась среди 10 заповедей. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Я подхожу к одному брату и спрашиваю: «Ну, почему эта заповедь здесь написана?» Он говорит: «Ну, понимаешь, вот если тебя говорят: Денис, 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 тебе это приятно или нет? Поэтому и Господу неприятно, когда Господь, Господь, Господь». Я думаю: «Да мне приятно, когда Денис, Денис, Денис. Я вообще по этому поводу не переживаю». Вот это не удовлетворяло меня, это объяснение. Ну, неужели настолько, настолько обидно Господу, что вот он, ну, в молитве сестра, вот как один мальчик считал, сколько раз сестра сказала в молитве слово «Господь», да, там 25 раз там, или 31. Ну, неужели вот настолько ему неприятно, что он даже вот в заповедь включил: «Вот не произноси имя Господа». Я молился об этом, переживал и хотел, чтобы Бог дал ответ. И вы знаете, однажды я вдруг понял, почему так написано. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Простой пример. Это был такой человек, его звали Лот. Когда он вышел, вывели его из Содома, то ему Господь говорит: «Иди спасайся на гору, туда». Как отвечает Лот, вы помните? «Нет, владыка». Друзья, владыка — это что? То есть, другими словами, Лот говорит: «Господи, ты мой владыка, я полностью твой раб. Я тебе подчиняюсь во всех вопросах. Ты мой господин, ты можешь управлять моей жизнью. Ты можешь командовать мною, но нет». Понимаете, да? Это же противоречие. То же самое здесь. Человек стоит на колени и говорит: «Господи, господин моей жизни, Господи». Но Христос им говорит: «Вы называете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я вам говорю». Друзья, и в этом суть отступления. Человек говорит слово «Господи», называет его Господом, но это напрасно. Это на самом деле не его исповедание веры. На самом деле он не готов подчиниться своему Богу в полной мере. Он не готов признать за ним право быть Богом. В послании к Римлянам так написано конкретно, что они, так как они не прославили Бога, как Бога. Помните такую фразу? Что значит прославить Бога как Бога? Можно прославить Бога как исцелителя. У меня заболела дочь, мы помолились, и Бог ее исцелил. И мы прославляем Бога как исцелителя. Мы можем прославить Бога как утешителя. У меня на сердце тяжело, я помолился, меня Бог утешил, и я прославляю Бога как утешителя. Друзья, и однажды Господь говорит такие слова: «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем моим Бог Всемогущий». А вот с именем моим Господь не открылся. Огромное количество людей, которые знают Бога как подаятеля благ, как утешителя, как исцелителя, как того, который, может быть, говорит какие-то умные и хорошие вещи. Но прославить Бога как Бога. Что это значит? Это значит: «Господи, ты выше всего моей жизни. Вот как ты решишь, так и будет. Как ты сказал, так я и буду слушаться. Я не хочу диктовать тебе свою волю. Я готов подчинить себя полностью тебе всего». Друзья, вот такого исповедания в последнее время очень мало. Знаете, как сейчас относятся к Священному Писанию? Вот такие вот современные веяния. Нужно ли сестре замужней носить покрывало или не нужно покрывало? Открываем послание к Коринфянам. Друзья, я лично много раз ну, вы не открываете. Я говорю, вот с кем-то беседу открываем послание к Коринфянам. Я в последний раз, ни раз и ни два слышал это от братьев таких вот, ну, в смысле, которых, которые раньше придерживались другого мнения. Они говорят, так это написано Коринфянам. Время прошло, и культурный смысл изменился, и так далее, и так далее. Ну, я говорю, давай, вот тебе ножницы, вырежь этот текст из своей Библии, выкинь его, но если он не нужен тебе, как бы, пожалуйста. Друзья, человек ставит себя выше Бога. Ставит свое мнение, свои понимания, свои желания. Он не готов прославить Бога как Бога. Друзья, и поэтому приходит отступление. Человек, когда не готов к приходу Иисуса Христа? Тогда, когда он поддается вот этому влиянию сатаны, чтобы снять Бога, вот свести Бога с этого пьедестала. Вот помните, как Псалом 1 начинается? Второй псалом начинается. Смотрите. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». Вы помните, в чем суть совещания народов земли против Господа? Третий стих. «Расторгнем узы их, свергнем в себя оковы их». То есть народ, князья, цари, они собираются вместе против помазанника, ну, мессианский псалом, против Иисуса Христа. Какая у них цель? Свергнем с себя оковы его, их. Расторгнем узы. Мы не хотим. Христос говорит, мое бремя благо и так далее. Да? То есть вот власть его, она на нас должна быть. А они говорят, свергнем с себя это. Вот сейчас христиане хотят быть христианами по названию, но чтобы Бог не был у них во главе. И это, друзья, именно идея Антихриста, именно эту идею он продвигает в мир, именно эта идея, друзья, она, в общем-то, сейчас очень сильно вкладывается в умы людей, христиан, чтобы они вот так и жили, да. И получается, внешне христианин, культура христианская, собрание посещает, служение несет, но Бог у него не царь. Друзья, и последняя мысль, она очень короткая, потому что она очень похожа на то, что, все, что раньше говорил. Смотрите, 13 стиха. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим». 15 стих. «Итак, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием вашим, нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит во всяком слове и деле благом». Друзья, здесь очень важная мысль. Итак, мы сказали в начале, что скоро придет Христос. Но сатана пытается отвлечь нас от нашего главного занятия. Он пытается перевести наше внимание на различные ненужные темы. Он пытается завлечь наше внимание какими-то рассуждениями, которые не приносят никакой пользы нашему благочестию. Если у него это не получается, или даже если получается, второе, что он делает, он пытается, чтобы мы отступили от Бога, как от Бога. Чтобы мы сохранили свою внешнюю христианствость, чтобы мы, он же в храме сядет, да, он, чтобы вот, пожалуйста, христианство, храм, все, пожалуйста, но чтобы Бог был где-то там, пониже. Вот его задача. А что мы можем этому противопоставить? Как же мы должны жить, чтобы противопоставить и первому, и второму искушению перед пришествием Иисуса Христа? Очень просто. Написано, через освящение и веру. Написано, Бог избрал нас. Да, Бог нас избирает, но его избрание через что? Через освящение и через веру. Сейчас вот если вы зайдете в христианский магазин, то вы увидите огромное количество книг христианских современных авторов. Почти все из них посвящены вере. Друзья, я специально делал пометочки, почти все посвящены вере. Но почти не очень редко книги, которые посвящены освящению. Друзья, здесь баланс. Чтобы нам быть готовым к встрече Иисуса Христа, нам нужно две. Нам нужна вера, причем вера в живого Бога, вера в Слово Его, вера заповедям Его, вера, которая не похожа на христианскую, а настоящая христианская вера. В этом большая опасность. Христос, говоря Сын человеческий придет, что там написано дальше? Найдет ли веру на земле, помните, да? Поэтому это очень важно, чтобы у нас была вера, по-настоящему вера. Не знамения, не чудеса, а именно вера. И второе, освящение, то есть чистота. Друзья, никуда мы Слово Божие не выкинем, не вычеркнем. Ничто нечистое в Царство Божие не войдет. Так написано конкретно. И в Священном Писании есть перечисление многих грехов, которые написано, что эти люди Царство Божие не наследуют. Недавно в Америке вышла Библия, Библия урезанная. Там из многих стихов убраны очень вещи. И в предисловии написано к этой Библии, удивительно, там написано, что блудники, вот это вот, там, прелюбодеи, там всякие вот эти грехи, они все убраны, эти грехи. И написано, что Царство Божие не наследуют, и там их нет. Человек, читая, блудник, читая эту Библию, он нормально. И в предисловии к этой книге написано, составители этой Библии преследовали цель утешить и успокоить сердца читающих. Друзья, вот они читают Священное Писание, и у них хорошо. Он блудник, а тут написано все нормально. Друзья, но Слово Божие не искаженное, оно конкретно утверждает, что чтобы нам быть готовыми к пришествию Господа Иисуса Христа, нам нужна вера и нам нужно освящение, нам нужно очищение Его Словом. Итак, братья, стойте и держите предание, последняя мысль, которое вы приняли. Друзья, есть такое хорошее выражение. В церкви все новое – это только ересь. Вот. То есть церковь Божия уже 2000 лет существует, и она держится определенных апостольских установлений. И за протяжении вот этих 2000 лет, друзья, появляются новые течения, новые веяния, которые пытаются что-то изменить, что-то добавить, что-то исправить, что-то внести, какие-то коррективы. Апостол Павел говорит – не слушайте всех этих новых. Вот то, что мы вам сказали, вот так и надо жить. Вот это и есть истинное утверждение. Кто-то скажет, ну вот время прошло, там 2000 лет изменения культуры там, и так далее, сейчас новое положение, поэтому вот эти нормы уже не действуют, вот это уже не так должно быть, вот это не так. Апостол Павел говорит, итак, братья, стойте и держите то, что мы вам передали. В чем вы утвердились? Это твердое основание. Поэтому, друзья, заканчивая свою беседу об жизни в ожидании встречи со Христом, я хотел отметить еще раз эти три мысли. Первая мысль. Не нужно смущаться или не нужно поддаваться на уловки сатаны, который пытается отвлечь нас на разные ненужные и даже вредные темы. Ну, типа, как я перечислял. Второе, друзья. Мы должны проверить свою жизнь. Если в нашей жизни Иисус Христос является действительно Богом? Если он в нашей жизни действительно центром. Вот я однажды, пример такой расскажу. Однажды устроился на работу, и в этой компании мы с директором общаемся, и он говорит, что вы, у вас такая работа, что вы будете задерживаться один в офисе после работы. Где гарантия, что мы можем вам доверять? Тут и деньги, и документы. Я говорю, дело в том, что я христианин, и мои моральные принципы не позволяют воровать и обманывать, поэтому вы можете мне доверять. Он говорит, говорит, вы христианин, вы свидетель Иеговы? Я говорю, нет, я не свидетель Иеговы, я христианин. А свидетель Иеговы – это не христиане. Вот так я сказал. Ну, говорит, хорошо, вы приняты, меня принял. А на следующий день прихожу, и он говорит, вы знаете, у нас в компании работают 4 свидетеля Иеговы. И они слышали вчера наш разговор, и они очень обиделись. А я думаю, чего они обиделись? И потом эти свидетели Иеговы ко мне подходят и говорят, почему вы нас назвали не христианами? Я говорю, а вы что, христиане? Конечно, мы христиане. Я говорю, и вы хотите сказать, что Христос Иисус для вас самая важная личность на земле? Не, ну, конечно, не самая важная личность на земле, важнее Иегова. И вы хотите сказать, что Иисус Христос для вас – это Бог, слово которого вы готовы слушаться всегда и во всех обстоятельствах? Ну, нет. Я говорю, тогда в каком плане же вы христиане, да? Не, ну, мы верим во Христа. Я говорю, ну, и бесы веруют во Христа, но они же не христиане. Друзья, что такое христианин? Это не просто верующий во Христа, и бесы веруют во Христа. Это не просто уважающий Христа, друзья, много людей уважающих Христа. Это не просто признающий Христа там за какую-то личность. Это человек, который Христа поставил выше всего в своей жизни. Вот этот человек христианин. И это второе искушение сатаны, о котором я сейчас говорил. Чтобы поставить ее ниже, чтобы что-то было выше в храме Божьем, что-то было выше, чем Бог, выше, чем Христос. И для того, чтобы, друзья, нам противостать этим искушениям, нам необходимо иметь веру, твердую, слово его, веру в апостольское вот это предание, назовем его даже так, тут написано так предание, веру в, вот, в утверждение, которое Христос сказал через апостолов, и освящение. Если мы оставим процесс освящения, если мы смиримся с, вот, с нечистотой в нашей жизни, друзья, мы обязательно, вот понимаете, внимательно эту главу почитайте, там другого варианта нет. Если человек оставил освящение, то он обязательно подпадет под искушение сатаны и не будет готов к встрече с Господом. Давайте мы помолимся об этом сейчас, у кого есть желание. Аминь.